Верующим, который желает быть духовным человеком, сразу возникает вопрос: что мне нужно делать? Как я могу распознать, что душевно в моем хождении и служении? Рассматриваемый нами текст показывает, что мы должны уступить себя нашему первосвященнику, который проследовал небеса, и он, перед кем все обнажено и открыто, Евреям 4:13, будет исполнять свою должность священника и владеть острым, обоюдозаточенным ножом своего слова, вонзающегося внутрь нас, до разделения души и духа, и различающего даже помыслы и намерения сердечные. Греческое слово для слова «помыслов» относится к разуму и чувствам, а слово «намерение» или скорее образ мышления, представление относится к интеллекту, пишет опять Фосса в своем комментарии. Первосвященник с большой буквы, который сам стал человеком, чтобы он мог быть милостивым и верным первосвященником, способным сочувствовать и проникаться самим чувствованием нашей физической и внутренней слабости, является единственным, кто может взять жертвенный нож и терпеливо отделять душевную жизнь от ее проникновения в мысли, чувства, интеллект и даже образ мышления. Какая работа должна быть совершена? Как может животная душа жизни, пропитавшая насквозь суставы и мозги, быть прослежена и удалена так, чтобы дух, населенный Святым Духом, мог господствовать, и каждая мысль была пленена в послушание Христу? Наш первосвященник не потерпит поражения и не обессилит в произведении победы по приговору во всех тех, кто верил в себя в его руки и доверил ему работать ножом его живого слова Духом Божьим. Но каковы шаги? Каково в этом участие человека? Как должен верующий взаимодействовать с первосвященником в этой великой и искусной работе? Первое. Безоговорочным подчинением всего человека, подобно положенной на алтарь креста жертве всесожжения, с полным согласием, отданной безвозвратно воле, чтобы первосвященник привел своим духом все его существо в сообразование своей смерти, Филиппийцам 3:10, то есть, чтобы он никогда не остановил свою руку, пока животно-душевная жизнь не будет отделена от духа, так чтобы человек смог стать сосудом, в который и через который могли бы свободно протекать приток и излияние Духа Божьего из святилища его духа. Второе. Постоянной, настойчивой, бдительной молитвой и исследованием Писания, молясь, чтобы острое лезвие Слова Божьего могло быть применено ко всему, присущему душевной жизни. Верующий должен быть безоговорочно послушен Слову в точном соответствии с полученным светом согласно 1 Петра 1:22, очистив души ваши послушанием истине. Третье. Ежедневным взятием креста в обстоятельствах жизни так, чтобы верующий имел полную победу над грехом и делами плоти, в то время как Дух Божий совершает более тщательную работу отделения духа от души и обучает его, как поступать по духу. Как совершается разделение души и духа в тех, кто таким образом кладет себя на алтарь, то есть крест, и доверяет небесному первосвященнику применить меч его слова как нож для выполнения в них этой работы, мы видим в призывах Господа Иисуса, адресованных его ученикам, когда он ходил по земле как человек. Крест и душевные привязанности. «Кто не берет креста своего и следует за мною, недостоин меня. Нашедший жизнь свою, душу жизни, потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, найдет ее». Матфей 10:38-39. Эта фраза имеет место в поручении, данном 12, когда Господь посылал их в имени своем. Он предупреждает, что врагами человека будут свои из его домашних, и показывает, что с самого начала следование за ним по пути креста будет означать меч в их семейной жизни, когда требования Христа и семьи не будут соответствовать друг другу. Меч для разделения душевного и духовного в привязанностях приходит главным образом в столкновении между известной волей Божьей и волей любимых, которая подчиняет верующего взять свой крест, то есть идти вперед даже до распятия. Мы так привыкли к выражению «взятие какого-то креста» в смысле быть готовым к испытаниям, что мы склонны терять видение его первоначального и надлежащего смысла здесь, то есть готовности идти вперед даже до распятия. Это Фосса. И следовать за Господом, даже если это вызывает конфликт с отцом, матерью или же собственными домашними. Так было и с самим Христом. Тот, кто сказал «почитай отца своего и мать свою», должен был сказать «кто мать моя и братья мои», когда они посчитали его бывшим вне себя, хотя он был занят делом своего отца. Взятие креста подобным образом и выбор в первую очередь послушания Христу, чем требованием семьи, означает для природных привязанностей такие страдания, что это подобно мечу, пронзающему душу. Так что душа жизни в привязанностях теряется, и очищенный сосуд души в аспекте ее привязанности становится открытым для притока духом любви Божьей, посредством которой верующий теперь любит любимых больше не для себя самого, но для Бога, в Боге и через Бога. Низшая жизнь заменяется на высшую, то есть душа в ее личности и сосудовместимости остается той же душой, но теперь она управляется от Духа, Духом Христа, последним Адамом, а не плотской душой, жизнью первого Адама. В Евангелии от Луки действие меча, креста в отношении душевных привязанностей выражено более откровенно, ибо Господь употребляет здесь слово «ненавидеть» и говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и мать своей, жены, детей, братьев, сестер, а также и души своей, не может быть моим учеником». Лука 14:26. Здесь опять слово «жизнь», то есть психи, то есть животное или душа жизнь. Матфей предлагает нам испытание для воли в ее первоочередном выборе Бога или любимых словах «любит более, нежели меня», но Лука передает слова, сказанные Господом, которые показывают отношение полностью преданного последователя Христа к душе жизни в пропитавших ее привязанностях, то есть отношение, которое необходимо для их полного очищения. Такой верующий должен ненавидеть свою собственную жизнь, психи, в ее проникновении в семейные связи, так чтобы он мог иметь душу, отделенную от духа в этой сфере, и в этой ненависти и потере своей души жизни найти высшую и чистейшую любовь, жизнь Христа, которая пропитает тесные семейные узы, установленные и почитаемые самим Богом через Его Сына в человеческом образе. Крест и душевные собственные интересы. «Если кто хочет идти за мной, пусть отречется от самого себя, ибо кто хочет сберечь жизнь свою, то есть душу, тот потеряет ее, кто потеряет жизнь свою душу ради меня, тот найдет ее». Матфея 16:24-25. Ниже Матфей опять записывает похожее изречение Господа, но теперь оно вызвано словами Петра к Иисусу в отношении его креста. Петр сказал: «Господи, пожалей себя». Но Господь отвечает, что путь следования за ним означает отречение от себя. Здесь душа жизнь заключена в слове «себя», когда она выражается в эгоцентризме любого вида, то есть в жалости к себе, своей корысти, самоуклонении от страданий. Короче, это все, что побуждает человека беречь свою жизнь, вместо того, чтобы идти вперед в божественной силе и изливать свою душу до смерти за других. Выбор пути креста ради Христа означает потерю плотской души жизни, чтобы иметь чистую божественную жизнь Христа в ее способности к жертве, найденной и излитой через сосуд души для благословения мира. Евангелист Марк повторяет слова так, как они даны в Евангелии от Матфея, Марк 8:34-36. Лука делает то же с добавлением слова «ежедневно» 9:23, показывая, что крест в связи с излиянием и жертвованием души жизни обязательно требует своего ежедневного избрания и действия и является совершенно другим аспектом креста, чем тот, который дается в Римлянам 6 главе и других посланиях, где смерть ветхого творения должна восприниматься как совершившийся факт, становящийся действительностью, когда верующий считает себя действительно мертвым для греха и живым для Бога во Христе Иисусе. Крест и душевная цепкость в отношении земных вещей. Вспоминайте жену Лота. Кто будет стремиться приобретать жизнь свою, то есть душу, тот потеряет ее. Кто потеряет жизнь свою душу, тот сбережет ее. Лука 17:32-33. Здесь мы находим опять те же самые выразительные слова, повторенные Господом в связи с собственными интересами, природным инстинктом самосохранения и удерживания своего земного имущества. «Вспоминайте жену Лота», – говорит Господь Иисус, когда Он указывает на природную склонность души жизни оборачиваться в минуту опасности, чтобы спасти добро и не дать ему пропасть. Закон приобретения высшей духа жизни – это терять с тем, чтобы приобретать. Душевная жизнь ищет земных сокровищ, но они должны быть отвергнуты. И в этой связи разделение души и духа совершится вновь соответствующим отношением верующего, когда в превратностях жизни придет испытание. «Расхищение имения вашего приняли с радостью», написано о некоторых в одни испытания, Евреям 10:34. Это отношение к имуществу иногда является более великим проявлением божественной благодати, чем жертвование жизнью. Отказ от души жизни в ее врожденной цепкости в отношении земных вещей является необходимостью для приобретения духа жизни Христа, который, изливаясь в сосуд души из духа, как вместилище Бога сознания, принесет с собой такую уверенность и изобилование в Боге, что земные сокровища обесцениваются, и их утрата легко переносится во время испытаний, которые приходят ко всем людям. Недостойная детей Божьих поглощенность «домом» и «добром» в кавычках все, в пренебрежении Царством Божьим являются явно аспектом души, а не духа, и эта привязанность или чрезмерная занятость необходимыми земными делами нуждается в работе ножа великого первосвященника по разделению души и духа, так чтобы привязанность его купленных кровью людей могла быть направлена на вещи свыше, во исполнение слов «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом» в Боге, Колоссянам 3:1-3. Крест и душевное себялюбие. Любящий жизнь свою, то есть душу, потеряет ее, а ненавидящий жизнь свою, психе, душу, жизнь в этом мире, сохранит ее в жизнь вечную. Вечную жизнь, Зоя, высшую жизнь, Иоанна 12:25. Здесь мы имеем очень четко определенное противопоставление души жизни и высшей жизни духа, проявленных в душе личности и через нее. Душа жизни показана теперь как заключающаяся в себялюбии. Тот, кто любит свою душу, что просто означает себя. Мы увидели душу жизнь, пропитывающую семейные привязанности и проявленную в жалости к себе, в самозащите, в цепкости в отношении земного добра, короче, заключающуюся в моей семье, себе, моем имуществе, в себялюбием, во всем и через все. Все это, говорит учитель, означает потерю, вечную потерю, ибо все это приходит от жизни, исходящей от первого Адама, проявленной через личность души, и препятствует той душе быть под господством духа и выражать чистую божественную жизнь последнего Адама, Господа с небес. Грех ли сохранять это? Да. Когда приходит свет, и мы видим истину. В более глубоком смысле это также грех, если даже он не открыт, ибо вся жизнь первого Адама, то есть природный человек, отравлена грехом. И даже в тех, кто воспринял смерть для греха, как изложено в Римлянам 6 главе, и, следовательно, перестал поступать по плоти, проявляя ее дела, он проникает в сферу привязанностей и показывает себя в себялюбии, жалости к себе, цепкости к земным вещам и других видах эгоцентризма. Это должно называться грехом, хотя и в менее различимом виде, действующим через интеллект, эмоции и привязанности. Путь достижения свободы. Любовь Христова понуждает нас, рассудивших так: один умер за всех, значит, все умерли, а за всех Он умер, чтобы живые уже не для себя жили, но для умершего за них. 2 Коринфянам 5:14-15. Работа разделения души и духа совершается с самим Господом, посредством Его Духа, орудующего Словом Божьим, как живым действующим мечом, проникающим в сокровенные уголки нематериального человеческого существа. Но у самого человека есть своя часть работы. Дух Божий не может совершить свою работу без согласия и сотрудничество верующего. Кратко обобщенные условия сотрудничества со стороны человека следующие. Первое. Верующий должен видеть необходимость разделения души и духа, и когда жертва положена на алтарь, быть определенно согласным, чтобы работа производилась. Второе. Воля верующего должна твердо занять Божью сторону в практическом выполнении разделения, когда обстоятельства жизни это потребуют. Третье. Основание креста, которое изложено в Римлянам 6:1-14, должно быть неуклонно соблюдено. Как верующий считает себя действительно мертвым для греха, Римлянам 6:11, и активно выполняет требования, не позволяя греху царствовать в его смертном теле, обнаруживая таким образом плоть, распятой с ее страстями и похотями, Галатам 5:24, также он должен теперь рассматривать себя действительно мертвым для греха в его более утонченном виде, выражающемся через душу жизнь, а именно в злых, в кавычках, самосостояниях, таких как несдержанное самолюбие, жалость к себе и так далее. Четвертое. Выполняя все эти условия, верующий должен теперь на практике следовать своему свету, цели и вере и быть неуклонно верным всему, что было ему показано Духом Бога, осознанно отклоняя все навязывания души жизни и открывая себя для высшей жизни Христа в своем духе. Пятое. Верующий должен стремиться во всем поступать по духу, различать, что является духом, а что душой, так, чтобы следовать одному и отказывать другой. Должен понимать законы духа, так, чтобы ходить в них и становиться в действительности духовным человеком. Когда верующий выполняет эти условия, он становится поистине новым человеком. Ибо сила креста, подобно мечу Духа Святого, в руках небесного первосвященника, пронзающему до разделения души и духа, она прослеживает душу жизнь даже до суставов и мозгов, до внутренних тайников души, в источник ее активности и самые мозги ее привязанностей. Да, она распознает душевную жизнь даже в разуме и чувствах и в самой направленности сил ума. Теперь верующий все более радостно и легко поступает согласно написанному слову и берет крест, который предлагает ему нести ежедневно провидение Божье. Воспринимая теперь более ясным видением факт своей смерти со Христом на кресте, дух человека все более и более отделяется от души и соединяется в сущностное единство с воскресшим Господом, который есть жизнедающий дух, так что он становится один дух с ним и его человеческий дух каналом для излияния Духа Христа нуждающемуся миру. Глава 5. Духовный христианин. Духовный, то есть пневматикос, судит обо всем. 1 Коринфянам 2:15. Сам же Бог мира да освятит вас полностью, и ваш дух, пневма, и душа, психе, и тело, сома, да сохранятся во всей целости и без упрека. 1 Фессалоникийцам 5:23. В этом месте Писания мы имеем, как это уже было сказано, одно из всего лишь двух мест, ясно показывающих в английском переводе трехчастную природу человека, описывающую к тому же ее в ее надлежащем первоначальном порядке. Удивительно, как часто, ссылаясь на этот стих, многие дети Божьи этот порядок изменяют, когда они молятся, чтобы им быть освященными телом, душой и духом, показывая этим, что разум несознательно изображает истинное состояние падшего творения, пока верующий не озаряется Духом Божьим, и дух не возвращается назад в свое руководящее место, как в мыслях, так и во всей остальной деятельности человека. Апостол в своей молитве за фессалоникийцев дает всеобъемлющий образ духовного верующего, ибо он не мог молить меньшего для любого из своих обращенных, чем того, чтобы они были освящены полностью. Точно так, как он писал и Колоссянам, что он трудился, чтобы он мог представить каждого человека совершенным или зрелым во Христе. Слово, использованное им, означает «возросший до полной зрелости». Колоссянам 1:28-29. Смотрите примечание Кони Бейера. «Я молю Бога, — говорит он, — чтобы ваше целое, все существо, дух, душа и тело было сохранено безупречным». Версия короля Якова. Быть сохраненным безупречным или во всей целости следует за освящением полностью. И это кратко означает вот что. Первое. Что касается Духа. Триединый Бог, который есть Дух, поселяется в святилище Духа человека, который сначала оживляется в духе Святым Духом через искупительную работу Сына. Второе. Что касается души. Триединый Бог, обитающий в духе, проявляет себя через сосуд души или личность человека. В чем? В первое – в воле, полностью единой с волей Бога. Б. В интеллекте, обновленном и озаренном Святым Духом. В. В эмоциях, под полным обладанием и использованием человека, руководимого тем же Духом Святым. И третье, что касается тела. Триединый Бог, обитающий в духе, проявляющий себя через каналы души, содержит тело под своим полным господством. 1 Коринфянам 2:27. С каждым членом, податливым на быстрое послушание, как орудием праведности. Римлянам 6:13. И делает таким образом наружного человека тело поистине храмом Духа Святого. 1 Коринфянам 6:19. Это и есть духовный верующий, возросший до полной зрелости, освященный полностью в духе, душе и теле, нуждающийся в том, чтобы быть сохраненным во всей целости и безупречным, не безошибочным, Богом мира, обитающим во святилище Его существа. Как душевный человек становится духовным? Но как мы можем спросить, верующий переходит от душевной ступени к становлению действительно духовным человеком? Духовный – это человек, отличающийся от людей своего окружения, как тот, в ком руководит дух, пишет Фоссе. Руководство духа не означает только руководство Духом Божьим плотского или душевного человека, но подразумевает, что возрожденный дух сделан более сильным, чем душа и тело, так что он руководит ими обоими, так как он населен и укреплен Духом Божьим, подобно словам молитвы Павла за Ефесян, чтобы им быть укрепленными могуществом Духа Его во внутреннем человеке, то есть в возрожденном человеческом духе. Епископ Моул. Духовный человек – это тот, кто поступает по духу и занят духом. Духом таким образом настолько взаимодействующим со Святым Духом, что жизнедающий дух второго Адама способен свободно и полностью оживлять способности души, то есть разум, воображение, сообразительность, рассудительность, и оживлять члены тела, Римлянам 8:11, и проявлять через них его полнейшую и высочайшую волю. Чтобы это произошло, верующий должен понять не только отрицательную сторону Божьего воздействия, как описано в Евреям 4:12, разделение души от духа, но и положительную сторону, представленную в 1 Фессалоникийцам 5:23, показывающую Бога мира, освящающего все существо принятием его в свое обладание, действуя через дух и наблюдая, чтобы душа и тело выполняли свои надлежащие функции. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6:17 писал апостол Павел. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы вы соединились с другим, с Ним, воскресшим из мертвых. Римлянам 7:14, американская версия. Здесь ясно описано соединение или единство со Христом в духе, что является целью и результатом работы креста. Это единство с воскрешенным и вознесенным Господом может быть только в духе и практически осуществляется, когда дух верующего освобождается от окутывания душой. Ибо, как замечает Штокмейер, нельзя сказать, что воскресший Господь может являться женихом души. Душа как личность человека может быть только сосудом, через который Господь проявляет свою собственную жизнь, принося в единстве с духом верующего плод Богу. Поэтому духовный человек – это тот, в ком посредством разделения души и духа Словом Божьим дух освобожден от уз души, или, как говорит Бромли, писавший в 1774 году, он вырвался из ее объятий и соединен с Господом в единстве сущности – дух с духом. Так что душа и тело могут служить теперь как средство для выражения воли, жизни и любви самого Господа через верующего. Во свете этого контраст между делами плоти и плодом духа, описанными в Галатам 5:18-24, весьма поразителен. Плоть действует и выдает на поверхность свои омерзительные проявления, в то время как в человеке, который знает аспект Голгофы, Римлянам 6 глава, распятие плоти и разделение души от духа Словом Божьим, дух, соединенный с Господом, приносит плод. непроизвольные проявления жизни в виде плода. Плода, проявленного в душе и через нее, личность, в его различных видах – любви, радости, мире, долготерпении, доброте, благости, верности, кротости и самообладании. Слово «самообладание», будучи упомянутым как один из плодов Духа Святого, показывает, что Дух Божий использует свое «я», личность или душу человека, как свое средство обладания им. Поэтому личность, как определение своего «я», душа, не должна быть упразднена или подавлена, но облагорожена, так как она становится средством для выражения Духа Христа, обитающего внутри. Кратко, плод Духа в любви, радости и мире означает любовь, проявленную через душу, но исходящую от Святого Духа, в человеческом духе, а не идущую от души жизни. В Писаниях имеется много мест, описывающих различные душеспособности в их деятельности, получающие свою вдохновляющую силу от Духа. Мы читаем о пламенении в Духе, Римлянам 2.11, нацеленности в Духе Деяния 19.21, Духе веры 2 Коринфянам 4.13, любви в Духе Колоссянам 1.8. Все эти действия Духа, проявляемые через канал души, то есть личности человека, мудрость через его разум, нацеленность через его волю, любовь через его привязанность, радость через его эмоциональные чувства, все это исходит из вечной глубины его духа, а не только лишь от его чувств. Законы духовной жизни. На этой ступени жизненно важно, чтобы верующий знал законы духа и как поступать по духу, чтобы ему не перестать сотрудничать со Святым Духом и не дать возможность обольщающим духом сатаны увлечь его подделками истинной духовной жизни, произведенными в сфере души, которые он опускает распознавать как ложные, ибо их цель – вынудить его снова неосознанно пребывать в сфере души. Духовный человек с освобожденным или отделенным от души духом – это тот, кто ходит посредством духа или руководим им, а не душой или телом. Но это не означает, что он не может быть опять запутан в жизни души, если через незнание законов духа он отойдет от предоставления руководства духу. Он должен знать, как точно распознавать, что от духа, что от души, а что от тела в его переживании, как сохранять дух свободным и открытым Духу Божьему, и какое состояние духа необходимо для постоянного сотрудничества со Святым Духом. Ему нужно быть способным распознавать и отражать атаки злых духов на его дух, стремящихся препятствовать его общению с Богом или заточить его дух обратно в душу, парализуя этим его действия и вызывая его пассивность. Потерпев поражение в этом, они будут стремиться переутомить его дух неумеренной, беспокойной деятельностью. Неизменная цель, при достижении которой сводится на нет или преодолевается непрерывное сопротивление их атакам. Для хождения по духу первое. Верующий должен знать, что такое дух и как уделять внимание требованиям духа и не угашать его. Тяжесть приходит на его дух, но он продолжает свою деятельность, примиряясь с давлением. Работа тяжела для него, но у него нет времени, чтобы выяснить причину, пока, наконец, тяжесть не становится нестерпимой. И он вынужден остановиться и посмотреть, в чем же дело, тогда как ему следовало бы проявить внимание к требованиям духа с самого начала и в краткой молитве принести эту тяжесть к Богу, отвергая всякое давление и гнет врага. Второе. Он должен быть способен читать свой дух и сразу же узнавать, когда он оказывается вне сотрудничества со Святым Духом, быстро отказывая всем атакам, которые вытягивают его дух из равновесия общения с Богом. Третье. Ему нужно знать, когда его дух затронут ядом духов зла, например, инъекциями уныния, огорчения, недовольства, ропота, придирчивости, раздражительности, ожесточенности, чувства обиды, ревности и так далее. Все прямо от врага в дух. Он должен противостоять всякому унынию, омрачению и плохому настроению, впрыснутому в его дух, ибо победная жизнь освобожденного духа означает радость. Галатам 5.22. Эта затронутость духа различными упомянутыми вещами не является проявлениями дел плоти, когда верующий уже знает жизнь по духу. однако они быстро достигают сферу плоти, если не распознаются и не встречают реакцию посредством немедленного отвержения и противостояния.